Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов семь минут, понедельник, январь, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Доброе утро. Готовимся к встрече Трампа и Путина, пишет Василий. Ну, американцы говорят, что готовятся. Мы не знаем. Доброе утро всем. Началось с началом недели и с наступающим, пишет Саша. Доброе утро. С днем рождения, пишет Мышел. Доброго всем полноценного начала рабочей недуги. Вот так вот. Представляете, недуга какая-то. Брат Алексей, всем слушателям, пусть ВСК будет тип-топ. Понятно. Нигматуллин, что с сообщениями? Алексей, доброе утро, всем хорошего дня. Что делать в Варшаве? На бобров смотреть, говорит недобрый. Вы в Варшаву поехали или что случилось? Американцы горят, но не забывают давать название своим пожарам, пишет слушатель. Улетело сообщение, потому что много разных фотографий еды прислал слушатель-шеф. Россию уже обвинили в нарушении территориальной целостности Дании. Там специфика такая, что они сейчас говорят, это все Россия виновата, она подзуживает Трампа. Вот так вот. Такой они сейчас нашли вариант. А старый Новый год сегодня или вчера был, мне говорят. Так. По-моему, с 13 на 14, да, старый Новый год? С 13 на 14 или когда? Да. Сегодня, ребята, сегодня старый Новый год. Не пропустите. С добрым утром, пишет При. Новость, что словаков в Варшаву приглашают, пишет недобрый. Ну, прекрасно. Нас это как вообще? Нас это волнует или нет? Ну, приглашают, не приглашают словаков. Им что-то дали пролететь сквозь Польшу к нам или куда-то они там собирались. Вот такая еще новость была. Вас это вообще интересует? Завтра все будут болеть, пишет Мышел. Это будет потужный год, пишет Таргалак. Кстати, все, кто шутит на тему потужный, а вы знаете, что значит слово потужный? Кто коледовать пойдет? Есть такие, пишет Иван. Тут в конце недели в Калининграде было небольшое землетрясение, пишет Федоров. Говорят, это Кант в гробу перевернулся, когда узнал, что он латыш. Смешно. Пусть хоть Эстонию приглашают в G7, пишет Нигматуллин. Да. Ну что, я честно вам скажу, не хочу разговаривать вообще, лень. Очень лень говорить в микрофон. Вот честно вам, в принципе, говорить лень. В микрофон особенно. Почему? Потому что, когда без микрофона говоришь, есть шанс еще какое-то время молчать. С микрофоном надо говорить плюс-минус постоянно. Я пытаюсь брать паузы побольше между фразами, как вы видите, побольше, чем обычно. Но это не помогает. А вы как, ваше настроение? А давайте все вместе помолчим и, важно, и степенно подышим, мне говорят. Давай нас послушаем, пишет Юрий Борисович. Давайте. А что, какие варианты предлагаете? Нашли пенсионерку, которая по указке Bank of America и FBR подожгла дом Ди Каприо. Вот с чего началось все, пишет Дробик Сергеевич. Это смешно, да, эти шутки все в интернете видел. Звонки в студию, пишет Юрий Борисович. Да не вопрос, Юрий Борисович, вопрос только в одном. Да не вопрос, но вопрос в одном. А на тему чего звонки? Я же вас знаю. Вам скажи, да на любую тему, и начнется. Да, бабы, алкоголь. Ну, зачем? Иногда нужно позволить себе слушать тишину, пишет Стас Локо. Попробуйте говорить из положения лежа на спине, пишет Кот Зет. Может быть, музыку, мне говорят. Да нет. Профессиональное выгорание, пишет недобрый. Да не, ну не знаю, я просто не совсем знаю, что вам интересно обсудить. Давайте накидайте какие-то темы, что ли, потому что, Ну, как будто бы немножко по кругу. Вот, знаете, Трампа не хочется обсуждать, честно вам скажу. Ну, вот там, опять эта американская администрация говорит так и так, якобы готовятся переговоры. Потом смотрю, что еще, какие заявления звучат от будущей американской администрации. А там Трамп думает, передать, не передать ракеты, чтобы там какие-то прочные позиции для мира были на Украине. Ну, и вот это вот все. Ну, что тут говорить? Как-то не хочется. Доброе утро, страна! Алексей, у вас на радио как-то работал Михаил Шахназаров, почему он ушел? Вроде норм парень, пишет Роман Викторович. Так сложились обстоятельства. У нас на радио много кто работал. Кто-то ушел, кто-то умер. Кто-то остался работать. И тоже... Да... Негры-ТЦКшники улыбнули, в очередной раз понизили статус украинца. Да, видели чернокожего военкома в Киеве, сняли на видео киевляне, потихонечку из машины матерясь, там внутри сидя и снимая. Да-да-да, эти кадры облетели весь мир. Ну, естественно, у меня в Телеграм тоже есть, заходите, Телеграм называется «Гудошников». А поздравляем героя России Якута, точно! Точно, Деметриас, вот это вот действительно важное событие, Герой России дали. Андрей Григорьев же, да, боец, позывной Тута, сам он из Якутии, помните, ножевой бой, снятый на камеру ВСУшника, из которого наш боец вышел победителем. Вот присвоено звание Героя России. Так что это очень круто, я считаю. Новость тоже публиковалась, и это заслуживает отдельного внимания, правильно? Давайте про Приднестровье. Чем кончится по газу, пишет Владимир. Ну, Приднестровье, понимаете, нерешаемый вопрос без решения вопроса с Украиной и, как мне кажется, Молдавией. Поэтому, а Молдавия нерешаемый вопрос без Украины. Поэтому вот как-то надо смотреть в это направление, на мой взгляд. А так, наверное, может быть, что-нибудь где-нибудь как-то будет найдено какое-то решение. Но я себе его слабо представляю. Приднестровье — это достаточно узкая полоска земли. Все знают прекрасно, лучше, чем я, вы это знаете. Которая, в общем-то, с двух сторон зажата очень крайне дружественными, в кавычках, режимами. Вот, с одной стороны, это Зеленский, вот, и весь этот ад, и с другой стороны, это Санду с ее режимом, ну, в общем-то, не зря она визуально похожа на Зеленского, иногда их путают. А что там с двумя корейцами, взяли все-таки или как, пишет Финист? Ну, тут все зависит от того, Финист, любите ли вы верить украинской пропаганде или нет. Если любите, то, конечно, взяли, если не любите, то какие корейцы, вы что? Поздравляю, Якута, достойный герой, уже легенда, пишет Нигматуллин. Это правда. Сын Кулебы, наверное, тоже мог бы быть героем Украины, если бы отец отпустил храбреца на фронт, пишет Василий. Да, тоже пошумела история на выходных. Бывший министр иностранных дел Украины Кулеба дал очередное интервью. Кому-то очень нужное, вероятно, где решил рассказать о том, что его сын, проживающий в Австрии, очень сильно рвался на фронт, сыну 18 лет, но Кулеба таки отговорил, еле, вот так вот я вам скажу, отговорил своего сына идти на фронт. Ну, много пришлось беседовать, вероятно, но вот он так сам сказал. Причем в этом же интервью Кулеба сказал, что понижать возраст мобилизации на Украине надо. И еще он добавил, что если уж к вам как бы государство обратилось, если уж позвали вас, то, говорит, с достоинством примите это. Я пока тут своего сына в Австрии отговорю, а вы с достоинством, будьте добры, примите, если уж государство к вам обратилось. Вот такой прикольный человек Кулеба. Вот такой смешной, вот, во всех пониманиях слова смешной. Ну, правда ведь, это как это, хуцпа называется у некоторых народов. Не знаю, как это называется у кулебы, но это наглость, превосходящая все возможные пределы. Да? Ну, просто. И почем кулек не на Украине, пишет Иван. В Москве плюс, а в Европе морозы. Поставки газа по трубам ГТС прекращены. Американские СПГ буксуют. Совпадение, пишет Алекс Поляков. Фронт — это такой ночной клуб в Австрии. Наверное, туда сын рвался, пишет Федоров. Ему такой же якутский нож подарили, а вы говорили, что он плохой, пишет Василий. Ну, давайте так, по поводу якутского ножа. Как вы обратили, наверное, внимание, он неудобный для ножевого боя. Об этом, собственно, сам боец по кличке Тута, герой Российской Федерации Андрей Григорьев, и рассказал в одном из интервью уже после того, как видео с его боем разлетелось по всему миру. Рука соскальзывает, нет упора. Поэтому это, конечно, хороший охотничий нож. Насколько я понимаю, он хорош для того, чтобы там разделать тушу, еще что-то. Но с точки зрения, вот видите, боя, он не очень удобный, потому что рука соскальзывает с рукояти на лезвие. И, собственно, из-за этого очень много травм у нашего героя было, потому что вот рука соскальзывала по крови противника. Угу. Скользить стала рукоять. Так что вот так. Так что вот так. Но это нисколько не умаляет вот героизма нашего бойца. Наоборот, наоборот, при таких неудобных обстоятельствах и с неудобным, прямо говоря, ножом, вот, он победил, вот, и сразил противника. Оказался во всех смыслах сильнее. Якутский нож для струганины хорош, и как ложка удобен, пишет дело техники. Ну, нож-то хороший. Другое дело, что, ну, вот сам боец объяснял, что вот рука соскользнула, и поэтому, говорит, тяжело было, иногда вот приходилось держать за самой лезвие. Да вы видели, если кто смотрел это видео, там очень тяжелый бой, в том числе и потому, что нож, вот он, выскальзывал. Но от этого бой обретает более эмоциональный окрас, пишет Нигматуллин. Ну да, там прямо кровь и нашего бойца, и противника, и все. И, ну, жуткие кадры, жуткие кадры. Но, видите, Кулеба хотел быть, сын Кулебы хотел быть на месте поверженного бойца украинского, но Кулеба его отговорил, говорит, оставайся в Австрии, говорит, нечего тебе. Вот, так что так. Вот поэтому, как часть боевого ножа, обязательно должна присутствовать гарда, пишет Стас Лока. В общем-то, да. В общем-то, да. А я не понял, у каждого бойца свой собственный нож, пишет Верцетти, да, так? Ну, во-первых, вы можете, никто вас не ограничивает, любой нож иметь, такой, какой вам удобно, вот. Так что вас обеспечивают определенной экипировкой и определенным оружием, но при этом вы можете иметь свою экипировку и свое оружие. Никто, собственно говоря, не запрещает этого делать. Ведь когда мы видим там, ну, не то что видим, мы собираем деньги там, на экипировку какому-нибудь знакомому человеку, такое бывало у вас наверняка, вот, и там начинаются какие-то очень хорошие, сверххорошие бронежилеты, особенные какие-то там штаны, ботинки, еще что-нибудь, все это очень дорого. Это же не значит, что если бы мы этого не купили, боец оказался бы без ботинок и без бронежилета и без всего. Это значит, что мы просто хотим, чтобы у него экипировка была особенно хорошей. И мы, собственно говоря, вот там скидываемся и помогаем ему сделать его экипировку лучше. А там он может и нож себе выбрать, какой хочет, и много чего еще интересного, и прицел он себе может выбирать, и трофейное оружие он может какое-то брать у противника, если вдруг понравилось. Все, пожалуйста, все можно, конечно. А где видео посмотреть, пишет ИГ. Слушайте, ну это, мне кажется, весь интернет. Ну, вот у меня в Телеграме можете найти его. У меня в Телеграме можете найти. Вначале так и было, пишет Вячеслав. Вначале вы имеете в виду, прям вот с голыми руками бойцы отправлялись. Ну, такого не было никогда. Вот. Но если говорить о тех, кого мобилизовали в ДНР и ЛНР, там, конечно, ситуация была тяжелая. Ну, есть и кадры документальные, это подтверждающие. Ну, например, там Мосинка и, собственно, бойцы, которые по поводу этой Мосинки шутят, что, мол, ничего себе, он что там, с трехлинейкой, да, ого, вот это да. Ну, это было в начале. Ну, есть к чему придраться. Но вот сейчас в основном, когда собирают экипировку какую-то, дополнительное всякое вооружение, еще что-то, это для того, чтобы просто у бойца было особенно хорошее все. Вот прямо лучше, лучше, чем, чтобы лучше некуда. Вот так вот, если можно выразиться. Судя по американской винтовке и ухоженным ногтям, украинец не штурмовик. Хотел на камеру эффектно убить нашего бойца, говорил на мове, перед смертью заговорил по-русски, пишет Макарыч. А не все говорят по-русски. Недавно террорист и экстремист Арестович в очередной раз заложил эту кампанию всю. Он сказал, что в офисе Зеленского все постоянно говорят по-русски, а по-украински, ну, значит, на мове пытаются что-то изображать только для, ну, камер, под камеру. Собственно, мы об этом прекрасно знали, что никаких украинцев не существует, и украинского языка не существует как такового. И у, ну, так скажем, украинство – это политический выбор, да? Мы это знаем, ну, мы это понимаем. По множеству видеозаписей, в том числе с боевых действий, где в последний момент, самый страшный, вдруг с мовы переходят на русский язык внезапно. И мама, и папа, и все такое. Да, и вот про батько, и вот это все забывается почему-то очень быстро, да. Плюс допросы разнообразных пленных, которые мы наблюдаем с вами довольно часто, и сейчас их еще больше стало, тоже все слышно и видно там. И понятно, по именам, фамилиям все видно и понятно. Ну, в общем, к сожалению, это вот такая вот большая-большая наша беда, что часть нашего народа вот, с промытой головой вот, несет какую-то околесицу относительно выдуманных там, национальностей и языков и изображает до последнего, что они не русские. Ну, в последний момент, так сказать, в момент экзистенциальный, в момент, когда человек смотрит правде в глаза в широком смысле, он почему-то начинает говорить по-русски. Почему? Мы все прекрасно понимаем. Почему? Потому что он русский. Сколько бы он ни кочевряжился и не выпендривался. Но вот, к сожалению, видимо, есть у них какие-то основания изображать до последнего, что они не русские. Был в Белоруссии на Новый год, только надписи везде на белорусском языке, а так разговаривают всегда на русском. Ни разу не слышал белорусской речи, пишет Стас Локо. Советник Трампа Майк Уолтс интересное интервью дал, о многом говорит. Лишнее подтверждение для сомневающихся того, что с приходом Трампа принципиально ничего не изменится в плане поддержки Украины, пишет Василий. Ну, хотите, я вам пункты... Я просто себе, естественно, их отметил. Хотите, я вам пункты перечислю, что конкретно сказал Майк Уолтс. Сейчас, дорогие друзья, специально для вас же это все готовлюсь все время, понимаете, работаю, по выходным сижу в новостях. Так, Трамп готов отменить ограничения на дальнобойное оружие для Украины, чтобы способствовать переговорам с Россией. Пам! Понравилось? Следующее. США могут усилить давление на Россию энергетическими санкциями для укрепления позиции Украины. Бам! При этом вытеснение российских войск из Крыма маловероятно. Не то, что невозможно, а маловероятно все-таки, но тем не менее. Администрация избранного президента Дональда Трампа настаивает на снижении возраста мобилизации на Украине до 18 лет. Да, это всем, кто ждет Трампа, что он наш брат, друг, товарищ, мы с ним прямо сейчас обнимемся и будем плакать. Ну нет, ну нет. К сожалению. Но зато стоимость нефти подскочила на фоне новых санкций США против России, сообщает Рейтер. Фьючерсы на Brent наивысшие с августа. WTI тоже подскочили, приблизились к октябрьскому рекорду. Нормально, нормально. Кстати, когда вводили очередные санкции против нефтянки российской, американцы сказали, ну, нынешняя американская администрация, я напоминаю, все еще пока администрация Байдена у нас рулит в Америке, вот, они сказали, это никак не скажется на ценах на нефть, вот, уже не сказывается. Прикольное фото поверженных украинцев в Курской области, так у одного копия ножа, как в онлайн-игре, профессионалы посмеялись, пишет Василий. Прикольное видео одного украинца, который возле Пятерочки рисовался, когда они в Курскую область заходили, что Пятерочка плохой магазин, и ему не понравился выбор, и что-то он там очень сильно смеялся. А потом он в плену в нашем. Рассказывает, что его насильно мобилизовали, просто вытащили там. И самое интересное, а почему, говорит, пошел воевать? Он говорит, а потому что у меня там семья, они сейчас, считай, в заложниках, та-та-та-та-та-та. Но когда он возле Пятерочки рисовался, ощущение, что у него кто-то в заложниках, и он там был принуждаем к этой деятельности, как-то не возникало. Видели вы эту рожу или нет, бородатую? Видели? У меня просто интересно, потому что если не видели, я вот, знаете, как бы остальное можете пропустить, но это я очень рекомендую посмотреть. Опять же, у меня в Телеграм это есть. Сейчас я вам скажу, когда я это выкладывал. Ну, там, день-два назад это... Сейчас. Вот. Так. Так, 12 января. Нет, 12 нет. Ага, во, 11 января. Вот за 11 января в 13.41. Вот. Рожа такая вот, запоминающаяся, очень противная, вот, рисующаяся на фоне Пятерочки. И потом эта же рожа очень кислая такая вот, в плену рассказывает, что его заставили, он ни при чем, он не хотел, он добропорядочный. По-русски шарашит, естественно, естественно. Зовут его, ё-моё, вы сейчас вообще все в ужасе будете. Ну-ка, ну-ка, как же его зовут-то? Надо вспомнить. А, я не написал, как его зовут. Ай, жаль. Ну, там типа какой-то, как всегда, Иван Иванович Иванов. Ну, вот. Это не тот. Да тот, тот. Что вы рассказываете? Тот. Честно говоря, я даже не понял, тот ли это человек или кто-то... Ой-ой-ой, началось! Конечно, не поняли вы. Не поняли. Все понятно. Вы что, украинских чатов перечитали, что ли? Вы еще мне скажите, что Кулеба реально сына своего в Австрии отговорил? Ну, мы же не представили доказательства этого разговора. У нас же нет аудиозаписи, как сын Кулебы рвется на фронт, а Кулеба его отговаривает. А, это та тварь, которая еще с дедом общался, говорит Ларек-Марек. Самое противное, что у нее теперь статус военнопленный со всеми плюшками, пишет Грека через реку. Ну, обменяют, да, дадут, как традиционно. Ну, ладно. Но, тем не менее. Мне вот нравится, что... Знаешь, мне это все не нравится, но... Что я хочу подчеркнуть особенно, да, что даже самые гнусные и засветившиеся на камеру, сами себя снимавшие твари, в итоге начинают потом рассказывать, как их заставили. Ну, это, конечно, потрясающая тяга к жизни. Ну, и нельзя никого осудить за эту тягу, все мы хотим жить, естественно, но тем не менее. А может, тему сменим? Франция, допустим, сегодня отмечает День гиперчувствительности, пишет Игорь. Ну ладно, попробовали, Игорь, пока не получилось, давайте еще поищем темы, новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот, сейчас, по секундочку, уносим шампанское, именно так я подпишу этот пост. Где вот эти вот вещи, которые я вам читал, да, заявление советника Трампа по национальной безопасности, да? Вот. Майкла Уолтса. Я вам их перечислял. Вот где их опубликую, там и напишу, что уносим шампанское. Если вдруг кто-то открыл. Все. Классно. Именно про это и говорили все эксперты с приходом Трампа. Он будет торговаться, пишет Василий. Ну, классно, классно. Пусть торгуется он с Гренландией и Данией. Было видео, где противник в Британии на обучении говорит, ждите, кацапы, мы в пути, следующий кадр, он в плену. И наш боец показывает ему это видео, тот отвечает, доехали. Да-да, это я помню, это старое уже, Александр. Да-да-да. Ну что, ну и что? Ну, приехали. Про якутского бойца видел вчера сюжет на федеральном канале, пишет Джонни. Естественно, это герой России. Вот. Как думаете, когда армяне нашей базе скажут «давай, до свидания», Франция к этому точно приложит руку, мы в Африку, а не в Армению, или осадим Пашиняна, пишет Ларек-Марек. Есть ощущение, что у Пашиняна проблемы побольше есть и поинтереснее. Вот. Мы не тот сосед, кто сейчас особо активно будет заниматься Пашиняном, как мне кажется, нет? Мне кажется, у них есть более, так скажем, активный сосед. С той точки зрения, что недавно было заявление, по-моему, а вот не могу припомнить, с чьей стороны. Ну, в общем, кажется, там кто-то хочет какой-то коридор, и что-то какая-то была история, что Иран там тоже причастен. Ну, что-то какой-то замес там идет, непонятно. Не знаю, мне это все и так мало интересно, если честно. Все равно же Пашинян сказал, что он там не хочет в ОДКБ быть или еще что-то. Ну, пускай тогда сам разбирается, там, Франция пусть за него разбирается. Активный сосед звучит страшно, пишет Юрий Константинов. А то... Трамп еще Нобелев кумиру получит, вот занимательно будет, пишет Юрий. Ну, это да, но хорошие люди вообще, когда последний раз какую-то Нобелевскую премию мира получали, это же вообще странная какая-то сама по себе награда, Нобелевская премия мира. Вы знаете, да, она непонятно зачем и непонятно почему вручается, и вообще непонятно за какие заслуги, в том смысле, что это за наука такая, мир, да? Ну что, вроде бы Нобелевская премия, она должна быть за определенные научные достижения. Но есть еще и Нобелевская премия мира. Это вот как, знаете, там, почетный профессор, ну вот как Грета Тунберг стала почетным профессором везде, где только могла. Пока не рассказала, что она за Палестину. Сейчас, как бы говорят, ее... Она уже по нечетным профессор теперь. То была почетный профессор, теперь по нечетный профессор. Как вам такая? Нормально, каламбур такой подходит? Ну, знаете, да? Пока Грета Тунберг не топила за Палестину, все было отлично. И памятники ставили, и все. Сейчас сносят. Все, почему она, потому что вышла и говорит, к черту, говорит, Германию. Ну, я недавно вот видел интересный митинг с ее участием. Она говорит, к черту Германию все. Да, это и Израиль. Так, и Израиль. Думаю, ну, это вообще, конечно, интересный человек. Вот. Как только запретят армянские номера, Пашиняна сразу уберут, пишет Ульрих Маржаретта. Не понял, а что еще есть те, кто не подписан на ваш канал, Алексей? Это непорядок, пишет Василий. Их полно, их миллиарды, если честно, этих людей, которые не подписаны на мой канал. Вы должны отдавать себе отчет в этом. Миллиарды людей не подписаны на мой телеграм-канал, и это, безусловно, непорядок. Она из Грузии вернулась или все еще там? Пишет Андрей. Кто она? Грета? Не знаю, уже не знаю. У нее недавно день рождения был, 22 годика исполнилось, пишет Юрий. Ну вот вы скажете, Грета тупая, а с другой стороны, вы же видели и Анну-Лену Бербок. Все, у меня как бы больше комментариев нет. Плюс вы видели заявление датских властей относительно Гренландии, политики Трампа и так далее. Тоже ведь те еще персонажи. Так сам Нобель был душегуб со своим динамитом, сколько народу погубил ради денег, вот и премия такая, пишет Делотехника. Согласно завещанию Нобеля, премия присуждается тому, кто внесет весомый вклад в сплочение народов, ликвидацию или сокращение численности постоянных армий или в развитие мирных инициатив. Ну вот смотрите, Константин, если так, то смотрите, весомый вклад в сплочение народов, кто вносит сейчас? Конечно же, именно Россия. Смотрите, как сплотились наши народы. Внутри, как минимум. Ликвидация или сокращение численности постоянных армий. Разве мы не ликвидируем и не сокращаем численность украинской армии? Безусловно, это так. И в развитие мирных инициатив внесет весомый вклад. Ну, мы постоянно говорим о том, что мы готовы вносить вклад в развитие разнообразных мирных инициатив и вносим этот вклад. Константин, мне кажется, в связи с этим Нобелевская премия мира должна уйти в Россию. Как минимум. Почитайте про экономический подъем в Армении, начиная с прихода Пашиняна, пишет Павел. Я не против, Павел, почитать про экономический подъем в Армении, начиная с прихода Пашиняна. Мне интересно, куда они будут потом продавать все свое, когда наш рынок для них закроется. Вот. И на чем будет строиться это экономическое чудо? Грузины уже в курсе, на чем строятся их экономические чудеса. Вот, в Армении пока не знают, у них пока как, загадочная душа там, да, они не в курсе, Наверное, будут торговать своим коньяком во Францию, да? Кстати, говорят, что эти заводы по производству, ну, алкоголя разнообразного в Армении давно выкуплены французами. На той стороне перевели как сокращение численности населения, видимо, пишет Александр. Трамп обещал неспешно за 24 часа все порешать, а пока поддержим понижение возраста до 18 лет. Видимо, поэтому позже сказал, что постарается решить вопрос примерно за полгода. Смешно, пишет Нигматуллин. Конечно, смешно. Но не забывайте, что это не Трамп говорит, это пока еще говорит некий его советник. Трамп опять ничего не говорит.
Что ж ты, Дональд, сдал назад?
Сдал назад! Не помасть! Так и хочется пропеть, пишет Алекс Поляков. Уже за 24 часа не остановят войну, с остальными идеями будет так же. Не знаю. Похоже, в этом году пляжного отдыха в Крыму и Краснодарском крае не будет. Что думаете? Пишет Лана. Ну да, из-за мазута, думаю, проблемы будут, конечно. Чего тут говорить? Не Пашинян пришел в Армению, а санкции пришли в Россию, пишет Федоров. Самый известный коньячный завод ЕКЗ принадлежит французам. Да? Ну вот видите как. Сколько процентов своих обещалок он в принципе исполнил, пишет малыш-футболист. Трамп, ну говорят, что в первую каденцию, или как это некоторые, вот эти все слова применяют, сложные. В общем, в первый свой срок говорят, что он не мог реализовать все свои обещалки и хотелки, потому что у него не было команды, и его вот спеленали. А сейчас, мол, он идет уже со своей командой, и поэтому он все реализует. Я в это мало верю. Ну, мало ли, посмотрим. Мне кажется, сейчас самый интересный человек в команде Трампа, если честно. И это даже было отмечено в одном из... На обложке одного из американских журналов недавно, по-моему, «Нью-Йоркер». Он злобный такой по отношению к республиканцам, этот журнал. Но, тем не менее, там в чем заключается суть рисунка? Стоит Трамп, руку кладет на Конституцию, или там на Библию, я не знаю, на что они кладут руку, ну, значит, приносит клятву вот, американцам. А на самом деле это рука Илона Маска. И Илон Маск рядом стоит и смеется. То есть, мне кажется, самый главный человек, который... действительно помог Трампу по-настоящему победить на выборах, это, собственно, Илон Маск. И сейчас обратите внимание, как он активен во внешней политике. Мне кажется, он такой, знаете, как бы он захотел подменить Сороса на этом посту. Только Сорос, он был за немножко другие политические силы внутри Америки. А вот, значит, Илон Маск решил быть, ну, занять свободное место, так скажем. Но его активность, смотрите, он и события в России комментирует, значит, и события в Британии он комментирует, и во Франции, и выборы в Германии, и общается с политиками, и все дела. Очень активный парень. Обратите на это внимание. Первый срок у него не состоялся, его же в итоге не посадили, пишет Стас Локот. Тачки-то надо продавать свои, пишет Юрий Константинов. Не-не, обратите внимание, что когда Илона Маска на сходке какой-то хвалили, говорят, это как Сорос наоборот. Он очень обрадовался, когда его так назвали, он прям, ну, рад был. Видно было, что он, ему это польстило. Все-таки, видимо, амбиции больше, чем просто машины какие-то делать и куда-то продавать. Вот. Зачем он в Германию вот сейчас звонит и разговаривает с представителем партии «Альтернатива для Германии»? Зачем? Зачем он комментирует там действия Шольца? То есть он же прямо врывается в чужие выборы, разнообразные, там, грядущие и идущие уже сейчас. Почему он это делает? Очень активный. При том, что у него возможности стать президентом Америки нет. Он вообще родился не в Америке. Но он может быть серым кардиналом, и кажется, он решил им быть. Представьте себе, если бы в этот раз... тот же самый Илон Маск не поддерживал бы Трампа. Победил бы Трамп или нет? Еще есть сомнения относительно этого. Вот хороший вопрос, как мне кажется, для американистов. А победил бы Трамп без поддержки Илона Маска? И сколько на самом деле на Илоне держится в этом смысле? Ну, его сын может быть президентом Америки, пишет Юрий Константинов. Ну, у него там много детей, но один из сыновей поменял пол. И по этому поводу как раз Илон Маск высказывался, что я обязательно отомщу тем, кто проводил такую политику в США. Собственно, это касается всяческих либералов, демократов, соросов, которые эту политику проводили. Когда у тебя столько денег, зачем самому быть президентом, пишет Александр. Собственно, незачем, если ты можешь эти деньги сохранять при всех президентах, вне зависимости от того, какие это президенты, незачем. Но вот, например, Цукерберг богатый человек, и он был на стороне других сил, но сейчас, поскольку победил Трамп, вы видите, как он в воздухе переобувается, как он вынужден лизать ботинки Трампу фактически прилюдно, чтобы его простили, и он смог, так скажем, быть таким же богатым и влиятельным человеком, как он был до этого, вот, и при нынешней власти в Соединенных Штатах Америки. Угу. Поэтому иметь подконтрольного себе президента, ну, это круто, вообще-то, да? Не обязательно быть самому, но если тебе подконтролен президент... Да, многие к этому стремились в мире, многие, и в разных странах, вот, а некоторые из других стран искали себе подконтрольных президентов в, ну, в третьих странах. Вот, например, вы можете посмотреть на французского президента, он полностью подконтролен западным структурам. Вы можете посмотреть на Шольца, до этого была Меркель. Да вот на всех на них можете смотреть, это те самые петрушки. Зеленский, вот, я забыл про него, вот вспомнил. Извините, пожалуйста, если кто-то завтракал, вот Зеленский. Подконтрольный президент даже Украины, это очень круто. Понимаете, если он вам подчиняется, этот дурак, представляете? Он может сотни тысяч людей гнать на убой, представляете? Вам еще и ничего не будет за это, а вся ответственность в итоге на нем будет. Классно. А вы можете реализовывать свои планы. Бизнес-планы, еще какие-то. Представляете, если вам подконтролен президент США? Это вообще песня. Если вам подконтролен президент США, ну уж не знаю, как сейчас, но пускай 5 лет назад, это значит, что вам подконтролен весь мир. Если вы управляете Байденом, значит, вы управляете всем миром. Что-то непонятного. Круто. Круто. Ну, Зеленский-то не президент уже, пишет Андрей. Ну, вы же видите, что для западного мира это не играет никакой роли. Что это не имеет значения, что они могут в любой момент сказать, а, мы так не считаем, мы считаем, что президент. И он будет шарашить дальше, и все. И все. Ну, в Румынии вон выборы видели. В Румынии выборы видели или нет? Ну, что вам непонятного? А Шольц и правда ливерный, его газопроводы... поджарили. Украинцы тут, конечно, хорошо пошутили, пишет Нигматуллин. Им подконтрольные нужно поменять. Они всегда были под Байденом. Подконтрольных нужно поменять, они всегда были под Байденом. Правильно. Сейчас теперь Илон Маск созванивается с разными представителями разных политических сил в Европе и говорит им, вы нам подконтрольны или нет? Он сейчас собирает новых петрушек, которые будут работать уже на новую администрацию американскую. Старые петрушки, потому что они ненужные. Они, ну, как сказать, свою лояльность, ну, будут пытаться доказывать, что мы же переобулись, да мы лояльны вам, но все равно же доверия нет. До этого-то они что говорили? Что придет Трамп, рухнет демократия, вот это вот все, правильно? Соответственно, их всех надо убрать. Макрона надо убрать, Шольца надо убрать. Остальных придурков всех надо поубирать, да? Но это не значит, что на их место надо поставить каких-то очень умных, хороших людей, которые будут правильно себя вести. Туда нужно поставить тех, кто выгоден нынешней будет американской администрации. Все просто. Как бы меняют креатуру. Это нормально. Это нормально. Но вы должны понимать, и мы все должны понимать, насколько на самом деле амбициозен этот человек под именем Илон Маск. Представьте себе. Вот он пошел, он прям вот, ну как бы, антисорос. Но, тем не менее, даже антисорос, это все равно по манере действовать, да, но по тем, так скажем, механизмам, которые используются, это то же самое. Какая разница-то? Задача-то подчинить влиянию там, своего хозяина и себя самого, а не задача сделать мир лучше. Зачем делать мир лучше? Просто надо сделать так, чтобы... подчинялись тебе или там твоему подчиняющемуся тебе же президенту. Ну, прекрасно. Или просто убрать и сделать частью Америки, пишет Андреа. Ну, все зависит от того, какая территория рассматривается. А, кстати, Такер Карлсон как-то вот в тени, пишет Стас Лока. А он как-то в какой-то момент стал немножко не так выступать, мне показалось. Он стал выступать с позиции действительно, ну, как бы сказать, правды. Вот так вот вышел и говорит, подождите, а что это у нас республиканцы там не отменяют того-то, того-то? Такое ощущение, что они на самом деле не хотят, а что это они на Украину? И как-то пока подпритих, Такер. Не знаю, связаны эти две вещи, не связаны эти две вещи. Может быть, не исключаю, Такер действительно вот такой вот чистосердечный человек, журналист, которого, ну, использовали в некотором смысле. Может быть, мы просто на него пока внимания не обращаем. Может быть, сейчас есть просто новости поинтереснее, чем новости, связанные с Такером Карлсоном. Но потом не забывайте, Такер Карлсон – это интересный, яркий журналист, ведущий своего шоу в интернете, но все-таки на платформе X. Да? Поэтому, если вдруг не захочется X, чтобы Такер Карлсон вел на его платформе, ну, в платформе Илона Маска эту программу, ее не будет, вот. Так, это надо понимать, что интереснее в этом смысле, конечно, Маск. Интереснее. Такер — это оружие Трампа, и оно сработало против демократов, пишет Максимилианус. О нет, Трамп такой рынок, как Европа, Россия никуда не отдаст, немцы все профукали, Северный поток уже вряд ли восстановит, пишет Ларек-Марек. Мне нравится, что Трамп как минимум транслирует адекватный подход, но обольщаться не стоит, а вот Илон вонючий и талантливый жук, еще так гадина, Старлинки не прощу, он жук, но точно не пожарник, иначе почему не справился с пожарами в Калифорнии? Да, это Нигматуллин пишет. Ну да. Так... Джуд Лоу сыграет Путина в фильме «Кремлевский волшебник». Сюжет. Молодой телепродюсер сотрудничает с начинающим агентом КГБ, который позже станет президентом России. Съемки начнутся уже в этом году, пишет Василий. Да мы видели эту новость. Смотрели «Лицо со шрамом». Помните Аль Пачино возле стола с кокаином? Я считаю, что Аль Пачино должен сыграть Зеленского. Такая шутка, как вам? Ну вот. Ну а по поводу того, что они снимают что-то про нашего президента, я нисколько не сомневаюсь, Василий, что это будет клюква на клюкве, и клюквой будет погонять. Это... Мы уже много видели таких проектов. Про Сталина особенно они ярко снимают. Вот будут сейчас про нынешнего нашего президента снимать. Вот. Если что, Такера на звезду пригласят. Без работы не останется, пишет Юрий. То да, то да. Но вообще, мне кажется, нужно тогда ему ВК уже. Вот. Кстати, хотите шутку про Сталина? Нет, не хотим. Так, а слышали, кто-то из АДГ заявил о том, что газопроводы должны быть восстановлены? Да не кто-то, а Вайдель. Собственно, та, с которой разговаривал Илон Маск. Сейчас я вам найду это. Партия «Альтернатива для Германии» в случае прихода к власти перезапустит «Северный поток», заявила на партийном съезде глава политсилы Алиса Вайдель. Цитата. «Мы снова введем «Северный поток» в эксплуатацию», сказала она под аплодисменты аудитории. Также Вайдель сорвала овации после фразы «Когда мы будем у руля, мы снесем все ветряки, долой эти ветряные мельницы позора!» Конец цитаты. Я так вот и написал у себя в Телеграм. Я поддерживаю. Зергут, как говорится. Посмотрим. Сказать-то можно все, что угодно. Кто же им даст это сделать, пишет Стас Лока. То да. И рецензенты, в кавычках, наши, будут восхищаться фильмом, режиссурой и правдой, показанной в этом, в кавычках, произведении, пишет Иван. Ой, ну, у меня вообще есть две сферы в России, которые до сих пор вызывают у меня очень серьезные вопросы. Это сфера в широком смысле шоу-бизнеса, да, вот этого всего, и кинематографа. Вот, по поводу кинематографа, последний вопрос, который у меня возникает, фильм вот этот, которым нам весь мозг съели, «Анора» и Юра, опа, фамилия-то из головы и вылетела. Вот, наверное, если бы полное имя было, не вылетело. Юра Борисов, Марк вместе с Юрой. Ну, не суть, короче, я в перемотке посмотрел это величайшее произведение искусства про каких-то проституток и олигархов. У меня, значит, такой вопрос, уважаемые дорогие друзья, ко всем. Почему, как не зайду в какой-нибудь онлайн-кинотеатр, практически каждое второе произведение кинематографического искусства, в кавычках, искусства, в России начинается со слов «мажор» или «мажорка». Типа «мажорка попад...» «мажор попад...» У вас какой-то вот, ну, какая-то фиксация на этом. Это что такое? Это почему? Мы все мажоры, нам всем интересно узнать, что будет с мажором, когда он попадет куда-то. Или что? Я никак не могу просто уловить. Серьезно. Серьезно, это странно. Сын олигарха, олигарх, мажор, мажорка, попали, ситуация. Что, мы что? Это какая-то очень близкая нам тема. Мы все мажоры, мы все олигархи, мы все дети олигархов. Что происходит, я не понимаю. А Минкульт под Соросом, пишет Михаил. Да вроде нормальный у нас Минкульт, я не понимаю. Ну что это? Ну, видимо, мы все мажоры, пишет. Серьезно, а нам как-то близки вот эти все мажорские тусовки? Не, я понимаю, когда там литература Золотого века, они сами все мажоры и пишут про мажоров, которым надоела жизнь, и они хотят уехать из города в деревню. Все ясно. Сейчас я понять не могу. Рабоче-крестьянские режиссеры и сценаристы. Вот, рабоче-крестьянский. Потому что если вдруг ваша фамилия не Михалков и не Кончаловский, то, извините, пожалуйста, вы все-таки никто, и звать вас никак, и как бы, как и мы все. И поэтому вы рабоче-крестьянский автоматически. Вы рабоче-крестьянские режиссеры и сценаристы. Вы что вы нам снимаете про эту золотую молодежь? Мы ее в глаза не видели никогда. Мы их не знаем, где они живут, не знаем, чем они занимаются, и в какие проблемы им там сопутствуют. А показать нам фильм, в котором вы наконец-то богатого ребенка помещаете в бедную жизнь, и он все понимает. Боже мой, какая чушь, какая чушь. От первого до последнего слова. Мы уже поняли, что богатый поймет, что надо себя вести правильно и перестать быть скотиной, только когда он попадет вот в какие-то такие вот такое положение, когда он перестанет быть богатым, и вот как вот почувствует вот, нищих вокруг себя и сам станет нищим. И вот и тогда-то он поймет, как нищим тяжело. А то, когда он богатый, он не понимает, как нищим тяжело. Он прям вот сидит и не понимает, ему никак непонятно. Вот, ну, сколько можно уже эту лабуду снимать? Ну, правда, уже утомило это все. Нет, вам так не кажется? Богатые тоже плачут, пишет Кирилл. Да, это просто. Ну, серьезно. А что касается шоу-бизнеса всего? Всего шоу-бизнеса. Это вообще мрак. Вот эти все какие-то непонятные рэперы, певцы, непонятно о чем поющие, непонятно что создающие, непонятно что смеющиеся, все какие-то такие довольные. Я вот смотрю, иногда публикуется там, смотрите, там, а 95-й квартал до сих пор шутят там шутки, и я смотрю, и смотришь, и противно от них, от этих юмористов 95-го квартала. Ну, как дебилами выглядят, у них там сотни тысяч погибших, они шутку шутят какую-то. Потом поймал себя на ощущении, что точно такое же примерно ощущение вызывают у меня и наши шутники, которые не могут никак остановиться шутить. Не все, но так, знаете, многие, многие. Потому что все, ну и не все, опять же, а многие, скажу прямо, двужопые, извините, пожалуйста, я вот сейчас вот оскорбил, может быть, слух чей-то, и на этими двумя задницами пытаются сидеть на двух стульях все время, и в кино то же самое, и в музыке то же самое. Это вот какое-то немножко непонятное состояние. Мне даже меньше противны те, которые сразу встали и вышли. Вот сразу встали и вышли, сказали, нам не по пути. Они, по крайней мере, нашли в себе силы это сделать, в отличие от вот этих непонятных. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, понедельник, январь, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве, минус 2, ощущается как минус 6. Ник пишет: «Доброе утро, а я вчера посмотрел новый фильм «Мастер и Маргарита». Улет!» Ну, это не совсем «Мастер и Маргарита», но фильм классный. Особенно актриса, которая играет Маргариту. Прям Маргарита. А тот, кто играет мастера, что-то не похож на мастера. А вот так. А еще очень мерзко и непристойно дешево выглядят наши граждане в Куршевеле под песню «Матушка-Земля». О, это вообще кто такие? Опять... Куршевель, размахивают российскими флагами, матушка-земля, вот это все в таком духе. Вот это действительно карикатура. Что значит украинские там вот эти вот какие-то богатеи дебилизмом этим занимались, что наши? И все одинаково, они, кстати, очень похожи. Вот что одни, что другие, без разницы там, с каким флагом они бегают. Вот одинаковые, выглядят одинаково. Все очень любят в очках темных ходить, почему-то вот. А вот Алексей: «В новогодние праздники видел много интервью различных режиссеров. Они хвастались успехами, делились планами. Ничего про СВО, ничего про Великую Отечественную войну и вообще ничего про нашу военную историю. Без Угольникова вообще никак, что ли?» Пишет Федоров. Честно говоря, получается, что, наверное, плюс-минус, да, Федоров, так и есть. Слушайте, ну не могут они, ну, видимо, серьезно снимать. Ну не могут они серьезно снимать. Ну, я говорю, картинка классная. Все, уже картинка уже классная. Значит, что снимается? Комедии разные. Разные. Вот бывают, ну, такие и смешное, и не смешное. Романтические комедии какие-то, что-то вот такое. Сериалы снимаются. Попытка снимать фантастику. Ну, про научную я молчу. Никто даже, наверное, не стоит пытаться. Это очень тяжело на данный момент. Ну, так скажем, разную фантастику. Ну, слабо, слабо. Где-то что-то, когда переснимают, там, пересматривают варианты какие-то, переигрывают советские, бывает интересно. А так, чтобы вот прямо от и до что-то такое, ну, что-то я и не встречал. А что касается исторических фильмов, есть, есть, но достойных мало. Что касается фильмов про специальную военную операцию... Ну, не могут они, и все. Документальные не считаются. Я говорю про художественное кино. И тут как бы вопрос такой. Не могут, потому что не хотят, или не могут, потому что в принципе не могут. Или не могут, потому что да не хотят и не могут. Могут только вот это вот свое все снимать. Сказки. Сказки нормально. Сказки нормально. Вообще прекрасно. Сказки прекрасно. А ведь Угольников начинал как юморист, пишет Федоров. В карьере Джуда Лоу все очень логично. Он идет по нарастающей в масштабе своих ролей. От смазливых мальчиков к папе римскому и как венец карьеры роль Владимира Путина, пишет Василий. Да, им нутро не позволяет снимать про СВО, пишет Александр. Понимаете, в чем дело, Александр? Я не исключаю, что может быть и хорошо, что вот те режиссеры, которые снимают вот что-то по типу этой Аноры, не берутся за тему СВО. Вы можете представить себе, что было бы? Вот можете себе представить. Поэтому, может быть, и хорошо, что они не берутся за тему СВО. Может быть, и хорошо. Вот. Плохо только, что нет тех, которые берутся. Вот. Но, с другой стороны, а откуда они должны взяться, если там 30 лет подряд выкорчевывалось все подобное? Все. Просто выкорчевывалось, и все. И ходу нигде не давали таким людям с такими идеями. Тот же самый Угольников снимал фильмы на деньги, собранные вот... так сказать, с людей, с народа, как это, ну, в общем, в народе собрал денег и все, да? Поэтому, что тут вы хотите? «Лучшие в аду», хороший фильм про СВО, пишет Ник Шанги. Ну, Ник Шанги, даже можно 100 раз повторить, что «Лучшие в аду» — это хороший фильм про СВО, но это фильм, как сказать, никогда не будет широко просматриваем. Ну, то есть, это не фильм из класса А, ну, если так можно выразиться. Как угодно можете к этому относиться. Можете критиковать, сейчас говорить, что «Ой, нет, это такой прекрасный фильм». Ну, нет, этот фильм по-своему интересен, конечно. Но это не то, о чем я говорю. Это не то, о чем я говорю. Понимаете, вот американцы снимают «Спасти рядового Райана». Поняли, да? Вот поняли, въехали, о чем я говорю. Про войну снимали те, кто вернулся с войны. Подождите, ребята вернутся с войны и снимут, пишет Денис. Понимаете, в чем дело? Есть опасность, Денис. Вернутся люди с военных действий, а те люди, которые сейчас сидят на теплых местах разнообразных, красивых, распределяющих деньги на тех или иных режиссеров и так далее, и определяющих, что такое искусство, а что такое не искусство, как сидели на этих местах, так и будут сидеть. И этим ребятам хода не дадут. Вот такая опасность. Существует или нет? Существует. То есть, понимаете, можно, конечно, говорить, вот сейчас вернутся, и как попрет это все. Это сколько лет должно пройти? Это сейчас вернутся парни. Потом кто-то из них говорит, а я хочу стать режиссером. А давайте мы пойдем там учиться. А куда нам идти учиться? А там кто-нибудь, да я пойду в ГИТИС, там в какой-нибудь. Пойдет или в ВГИК. Пойдет этот ГИК. Там эти преподаватели. Я что, не знаю, что такое ВГИКовские преподаватели? Давайте вот сейчас, давайте, если вопрос ставить, начнем с того, как организована школа. Школа, да? Со школы же все начинается. Мы говорим, а что это у нас в кино такие люди все гнилые? А вы не в курсе, кто их учит, что ли? И чему их учат? Может, мы зайдем, реально во ВГИК зайдем, прям подойдем и скажем, ну-ка, что думаете? Вот просто интересно узнать, опрос общественного мнения, что думаете? Как вам военные действия, что думаете про СВО? И вам там скажут. Скажут так, что у вас уши завянут, в трубочку свернутся. А у нас преподаватель, как бы, вот, актерские мастерства, там, все через запятую. Хоть один патриотический есть вообще настроенный? Хоть один. Вот так вот вопрос поставим. То же самое про факультеты журналистики. Прям в лоб спрашивают. Тут все медийки касается. Мне говорят, вот человек пишет, слушайте, объясните, пожалуйста, а как так? Вот сняли, значит, ТНТ кино про типа «Бриллиантовой руки» пародию. У них там на каком-то, на 10-й минуте русский человек, это, значит, слушает шамана, выбрасывает немок из гостиницы и ведет себя как скотина. Как такое может быть? Так а вы бы никогда не интересовались тем, как устроена наша юмористическая тусовка, из кого она состоит и кто эти люди? Вы когда-нибудь пробовали ворваться в эту юмористическую тусовку с патриотическими идеями, вообще патриотически настроенным человеком быть в этой тусовке? Вы когда-нибудь пробовали или нет? Попробуйте. Рекомендую очень. Почему половина из этой патриотической тусовки слилась за рубеж и оттуда нас говном поливает, а вторая здесь просто молчит и деньги зарабатывает? Вы что, думаете, они по телефону друг с другом не созваниваются, не говорят, да, братан, я все понимаю, ну понимаешь? Вы думаете, нет? Серьезно, вы думаете, нет? Думаете, по-другому происходит? А я думаю, что происходит именно так, как я вам говорю. Вот. Чего там сидите? Ну, ты понимаешь, ну что? Ну, мы решили просто не лезть в политику. Да я был бы миллиардером в Америке! Да-да-да-да. Вот. Посмотрел 30 минут, министерство всего хорошего, ничего не поменялось, кровь и порнуха, как у Фоменко, выключил, почему нельзя без секса, пишет Гзар. Зар! Спасибо! Значит, сижу, делать нечего, думаю, ладно, что-то надо посмотреть. Включаю, значит, приставку вот эту, ну, телевизионную, смотрю, что есть. Смотрю, министерство всего хорошего. Думаю, наверное, какая-то сказка интересная. Включаю. Просто первые кадры. Игра актеров, состав актеров за столом. Я выключаю. Я не досмотрел первые сцены. Я не смог ее досмотреть. Просто это кто? Это вообще как так можно было плохо сделать? Настолько плохо сделать? Я не стал смотреть. Просто смотрю, люди за столом. Я первое, графику увидел. Я не знаю, они что, бесплатно это сделали, снимали или как? Я просто не понимаю, правда, искренне не понимаю. У нас, когда что-то хорошее снимают, я сразу говорю. Но это прям беда. Я прям увидел и честно попытался около... Ну, я, наверное, где-то полторы минуты посмотрел. Серьезно. Первый раз в жизни такое. И выключил, потому что ну это что такое? Это мрак какой-то. Прямо видно желание сделать так, чтобы где-то там на Западе очень сильно оценили, какое у нас вот замечательное произведение тут кинематографическое получилось. С первых секунд видно, при том, что очень вот с первых же секунд страшно некачественно. Не знаю, кто делал, не смотрел, на кто режиссер, не режиссер, клюнул на Фоменко, честно скажу, хорошее у меня к нему отношение со времен, когда он комментировал рестлинг, как и у многих из вас, все, еще он там гонками занимался, вот это я все помню, все, прям, ах, и так я Фоменко и не увидел, короче, потому что до него не досмотрел. А невозможно, потому что за полторы минуты было до него досмотреть. Вот. Да нормально, бюджет освоен, гелики новые куплены, все хорошо, творцы работают, пишет Александр. А не смотрели «Дети перемен» или «Ландыши»? Это новые русские сериалы, пишет Финист. Не, не смог. Очень много кино про ностальгию о 90-х. Разнообразных. Вот разнообразных сериалов. Вот ностальгия о 90-х. Мы должны все ностальгировать по 90-м неистово. Я не знаю, что дорвались те люди, которые ностальгируют по 90-м до бюджетов. Что случилось? Почему все ностальгируют по 90-м? Все, больше нет никакой темы, ностальгия по 90-м только. Я заметил, что современные российские сериалы делаются для продажи на Netflix, пишет Евгений Морозов. Да-да-да-да, такое ощущение, что вот снять и туда куда-то заскочить хочется. И поэтому и каст такой, набор актеров на каст. Видите, я понтуюсь, сижу тут. Сериал «Лихие» советую, пишет Виталий. Ну, я посмотрел, Виталий, не советую. Вот давайте, вы советуете, а я не советую. О чем вообще этот сериал? Что он должен значить для нас? О чем он? Что он отражает? О чем? Какие-то бандосы, что-то они там ходят, что-то они там решают между собой. Что-то там какие-то мальчики, какие-то у них плохие родители. Что-то они развелись, что-то мать плохо себя чувствует, что-то там вот это вот все. Вот. И что это отражает? Какую действительность отражает? О чем это вообще говорит? Невозможно смотреть. Реально, у Быкова хоть что-то хорошее есть, я не знаю. Ну, что-то я у него встречал нормальное, наверное. И то, мне, честно говоря, все его фильмы не нравятся, по большей части. Да не, наверное, все. Я не помню у него ни одного хорошего фильма, если честно. Вот, его сильно хвалили либералы, когда он в либеральной тусовке здесь был, и сильно стали его критиковать, когда он снял что-то там про родину, каких-то шпионов там или не шпионов, не помню, я смотреть тоже не стал, просто потому что не смотрю Быкова. И в очередной раз вот это вот быковское все невозможно смотреть. Ну, невозможно, ни о чем, ну, просто ни о чем. Актеры классные. Прямо такие харизматичные мужики, все классно играют, вопросов нет. Но опять, все равно лучше «Бригады» не снимешь уже на эту тему. Вот, «Бригада» лучший сериал на эту тему, все. Больше можно не стараться. Все, ну зачем это все? «Спящий» он снял. Да, «Спящий» снял, его либералы распяли, он долго, значит, перед либералами извинялся, потому что это его тусовка, братва, так сказать. Братва не простила, братва уехала, ну, а снимать-то надо, кушать надо. Вот. При том, что когда он снял «Спящий», он говорил, все, ухожу, больше снимать ничего не буду. Ну да, ну да, Алла Пугачева тоже очень долго уходила со сцены, так и не ушла. В итоге ушла только когда в Израиль уехала. Угу. «Бандитский Петербург» будет получше, пишет Серк. Надо переснять, Серк. Очень уже тяжелое качество у этого сериала, его невозможно смотреть. У меня в конце 90-х деньги на улице в центре города отбирали, не хочу я ностальгировать по 90-м, пишет Стас Лока. Ну, это ностальгия в целом по молодости скорее, не по 90-м, пишет Анастасия. Ну, может быть, может быть. А фильм «Субстанция» смотрели? Нет. «Спящий» — единственный нормальный фильм, пишет Андрон. Ну вот он за него извинялся, потому что, говорю, либералам насолил. Либералам. Он из либеральной тусовки, вы поймите. Вот, еще один был такой, ДМБ снимал, Роман Качанов. Тоже свалил в Израиле, грязью нас поливает. Друган Панина. В том числе. Ну, вот, тоже ностальгировал по 90-м. Все у него ностальгическое по 90-м. Вот. Армия у нас плохая, вот, в 90-е мы дышали все свободой. Вот, пахло свободой, все пахло свободой. Уехал, все. Ну, он хоть уехал. «Бандитский Петербург» — мой любимый сериал, пишет Нурик. Ужасный фильм, последний «Ронин», половина фильма на французском, а русские диалоги — это вообще мрак, как будто школьники писали сценарий. Где великий и могучий русский язык, пишет Давид. «Субстанция — дрянь полная, не понимаю, за что там ветвь дали», пишет Ристори. Ристори, давайте по-честному. Ветвь, за что, когда последний раз хорошее давали вообще? Ветвь, глобус, Оскар. Нам уже, я уже даже не знаю, нам нужно, наверное, действительно начать воевать с западным миром прямо, ядерную войну устроить всем вместе. чтобы уже понять, что не надо ориентироваться на их идеалы. Ну, посмотрите, они сами в своих идеалах запутались. У них сейчас одна Америка борется с другой Америкой. Марк Цукерберг гордо заявляет, что он приказал тампоны убрать из мужских туалетов в офисах Мета. Это о чем говорит? Это реально люди, которые могут сейчас куда-то кого-то вести? Они решают вопрос, должны ли лежать тампоны в мужских туалетах? Серьезно? Ну вы о чем? Вот. И при этом, а кому же они там что дали, кому не дали? И я уж думал, это про... я искренне полагал, что уже вот это вот поклонение перед Западом, оно прошло. Ну, правда, я-то полагал, что уже, ну, как бы хотя бы за там, за 2-3 года люди перестроились, уже въехали. Ничего подобного, чушь вообще полная. Нет, нет, не прошло. С фигой в кармане ходят. Ждут, как бы устроить голую вечеринку. Сейчас военные действия закончатся, пойду с голой жопой скакать. Вот вам 100% даю. Вот так оно и есть. Это поразительно. Это упертые бараны все. Это абсолютно не меняющиеся персонажи. Серьезно. Нет, что ли? Ну, скажите, что нет. Субстанция – это ужас. Ощущение, что искусственный интеллект создавал, пишет Алекс. А с какого момента тампоны в женских туалетах клали, пишет XMR? Ну, вот они клали так вот. Америка. В «Гладиаторе 2» только Педро Паскаль и Дензел Вашингтон понравились, и как фильм проходной, пишет Павел. Без обид, как бы ни относились мы к Оливеру Стоуну, фильм говно. «Гладиатор 2» — фильм говно. Извините, я должен это сказать вслух. Там один из героев в какой-то момент говорит: «Я не боюсь, что ты меня убьешь, нас всех сотрет история». И я так понял, что Оливер Стоун решил взять основным своим приемом кинематографическим в этот раз стирание истории. Снять что-то настолько неправдоподобное, не соответствующее историческим реалиям, это надо постараться. Оливер в этот раз, конечно, шарахнул настолько мимо, насколько мог шарахнуть мимо. Это катастрофа. Этот фильм невозможно критиковать, потому что не знаешь, с чего начать критиковать. Это такой бред. Это просто, ну, невыносимый бред. «Гладиатор» первый — это бред, но второй — это вообще. Первый, по крайней мере, мы в детстве смотрели и относились к этому, ну, без анализа излишнего. Но это невыносимо, то, что я посмотрел. Я, к сожалению, посмотрел «Гладиатор 2». Это напрасно выброшенные из жизни часы, к сожалению. Это катастрофа абсолютно, это беда. А разве «Гладиатор» не Ридли Скотт снял? О, простите, Оливер, прости, Оливер, прости, пожалуйста, все, забыли. Конечно, Ридли Скотт, извините, пожалуйста. Оливер Стоун, за что я так обошелся? Извините, пожалуйста, кланяюсь в ноги. Я не должен был так говорить, я перепутал. Извините, Ридли Скотт, да, Ридли Скотт. Простите, пожалуйста. Как я мог? Я нечаянно сказал, у меня в голове просто был Оливер Стоун. Значит, при всем уважении к Ридли Скотту, и дальше все вот это вот на монтаже сделайте, исправите, хорошо? На монтаже исправите у себя. Ридли Скотт. При всем уважении к Ридли Скотту. Говно снял он. Ужасное. Такое снял, что даже, если честно, «Министерство добрых дел» не такой уж плохой фильм, наверное. Да, я просто не стал смотреть. На полторы минуты меня хватило. Наверное, не такой плохой сериал «Министерство добрых дел», если уж сравнивать с «Гладиатором 2». Вот. Такое ощущение, что этот фильм был создан для того, чтобы своровать деньги, вот честно. Начиная с первых титров. Я сначала, когда титры увидел, я думаю: так, погоди. А я в интернете, естественно, смотрел, конечно же. Вот, я думаю: погоди, это, наверное, не то. Это, наверное, какая-то... Это фальшак. Это, наверное... Ну, серьезно, я просто вступительные титры. Думаю, это что такое? Это что? Это какая-то... презентация в PowerPoint, это что такое? Какой-то кто-то владеет PowerPoint в совершенстве? Что за... Потом такой, да, ну, вроде то, вроде какой-то там Педро Паскаль, что-то думаю. Дензел Вашингтон вообще молодец, играет везде себя, он в себе в этом смысле не изменяет, молодец. Вот, Педро Паскаль, все, классно. Как я его первый раз увидел в этом... Как же это называется-то? «Игра престолов», он там копьем махал, вот, и, ну, ему голову раздавили. Вот с тех пор, вот, нравится мне этот актер, молодец, он везде одинаковый. Он даже умудрился играть одинаково в фильме «Мандалорец», где он ходил в шлеме постоянно, все равно сразу понимаешь, это Педро Паскаль. Вот, и Дензел Вашингтон, который очень круто всегда губу так вот на сторону делает, и это убедительно очень. Молодец, мне он нравится. Мне все фильмы с Дензелом Вашингтоном нравятся. Я все фильмы посмотрел с ним. Он вообще крутой, он может ложкой чайной убивать людей сколько хочешь, русскую мафию, украинскую мафию, любую мафию, вот. Только что демократов американских не может убивать ложкой, поэтому вот они все время творят бесчинство везде. «Безмолвное братство», посмотрите. «Маленький фильм про американский нацизм», пишет Александр. Да, кстати, получается же, я предъявляю претензии к нашему бесплодному кинематографу с точки зрения смыслов бесплодному. Должен вообще-то начать, конечно, с Голливуда, который сейчас горит. Обратите внимание, да, есть в этом что-то такое библейское, когда видишь, как Голливуд горит, когда горит Лос-Анджелес, вспоминаешь сразу про Содом и Гоморру, нет? Нет такого ощущения? Говорят, один из самых содомитских штатов в Штатах. Ну, оно и понятно, почему, потому что на очень маленьком клочке земли, относительно маленьком, собрались все актеры и вся тусовка. Может быть, это вообще такая большая проблема всей медийной тусовки, она в любой стране такая? Может быть, просто в то, чтобы посветиться на экране, стремятся к тому, чтобы посветиться на экране, стремятся именно такие люди в основном, я не знаю, какие-то болезненные. Вот. «Сцены из фильма «Константин» оказались пророческими», пишет Александр. «О, вы второго «Джокера» не смотрели с Гагой? Вот это дерьмо редкостное», пишет Давид. Давид, вы знаете, я не смотрел второго «Джокера», потому что я и про первого «Джокера» могу сказать, что это редкостный кал. А? Эй, американец, «Джокер» — это кал. Я это сказал в тот момент, когда все вы восхищались этим потрясающим драматическим фильмом. И Хоакин Феникс, который... Он похудел и мог смеяться. Он... Что это вообще такое? Что значит похудел? Ну, похудел, и чё, потолстел, похудел. Это что? С каких пор это вообще как-то связано с актерским мастерством? Похудел он или потолстел? Я не понимаю. И он смеялся и плакал в кадре. Да вы видели зарплаты в региональных театрах? Там люди плачут и в кадре, и за кадром, и всегда плачут. Их никто никуда не зовет. А смеяться они забыли, что такое. Ну, менять лица, в принципе, грех. Артисты этим и занимаются, пишет Светлана. Ну, и давайте уж без этого, прям в грех сразу там. Церковная ограда. С другой стороны, смотрю на современные вот эти вот фильмы некоторые, которые мы перечислили, и понимаю, что да, действительно, это желательно за оградой, потому что, ну, как это по-другому-то? 9.30 новости. День 34 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Страшное дело происходит. Значит, помните, да, шеф вот этой пожарной службы, первая там открытая лесбиянка туда-сюда, Кроули, уволена со своей службы. Вот так вот. Что себе позволяют эти гомофобы, вот так вот, восклицательный знак, защитим, вот, начальника пожарной службы. Да, значит, Кристин Кроули, известная как первая лесбиянка, начальник пожарной службы в Лос-Анджелесе, уволена мэром Карен Басс. Ну, наверное, мэр тоже из этих, поэтому... Между собой разбираются. Фашисты, пишет Дарья. Уволено должно быть. Посажено, пишет Геннадий. Да коли щемят, пишет Александр. Да, да. Джокер, кал. Так, интересно, а что вы скажете о фильме «Дюна»? Неужели я найду единомышленника сейчас, пишет Владимир. «Дюна», смотрите. В кино я его смотрел. Первую часть. И меня просто распирало от злобы и ненависти к этому режиссеру и к этим всем актерам и вообще ко всему. А потом, когда я дома смотрел бесплатно вторую часть, я понял, что я неправильно смотрел первую часть. И я пересмотрел дома бесплатно первую часть. Спокойненько, так вот, знаете, вот вечерком, вот, в наушничках хороших, с шумоподавлением. Ой, как я хорошо уснул. Слушайте, это такая фантастическая вещь. Это такой прекрасный фильм. Правда. Я вот почему не люблю некоторые современные, да и не только современные российские фильмы, потому что вот у нас режиссеры любят создавать суету. Суету в кадре. Знаете, суетливые фильмы и суетливые актеры и суетливые режиссеры, они как бы таким образом пытаются создать в кадре жизнь. Потому что, по их мнению, жизнь — это когда ни один человек без дела не находится ни секунды в кадре. Вот так вот. Обязательно. Ну, типа вот все произведения квартета И. Вот все, все. Вот это все. Невозможно смотреть. А здесь, наоборот, вот эти какие-то паузы хорошие такие вот они берут. Очень хорошо, очень мне нравится. И нет театральщины вот этой, да. То есть можно было бы смотреть «Сталкер» Тарковского, там тоже пауз предостаточно, но там вот начинается это наигрывание театральное советское, когда «Ой, как ты мне надоел!» Ну, ну что ты, ой-ой-ой. И просто просыпаешься в этот момент. Это неприятно. Да, это неприятно. Вот. А «Дюна» в этом смысле очень хороший фильм. Ничем не отвлекает, никак вообще. Отличный звуковой ряд. Очень хорошо, очень хорошо. Прекрасно «Гарри Поттер». Все серии, все. Я на эти праздники... Я так и делал. Я прям наушники, «Гарри Поттер», глаза чуть-чуть, вот просто. Ну, а вроде открытые, чуть-чуть, вот раз моргнул, и все, и все. И уже просыпаюсь, там уже давно титры прошли, что-то другое идет. Я, ой, и выключаю просто, и дальше сплю. Очень хорошо, прям. Прям очень хорошо. Роулинг же переобулась, теперь можно и Поттера смотреть, пишет Юрий. Да, она вообще, да, умничка, она борется с этими, с трансвеститами. Серьезно, борется. Вот, очень хорошо. Расскажите, пожалуйста, подробнее о наушниках, очень актуально. Ну, берете наушники любые с шумоподавлением, желательно не вкладыши, а вот сверху, которые надеваются. Включаете шумоподавление, и все, до свидания. Все. Вот эти все соседи, их дети топающие, вот это все. Единственное, что топот, конечно, вибрации все-таки идут пополам. И так, хочешь не хочешь, в кровать отдает. Это поразительная вещь. Ну, вот настолько кони просто носятся там за стеной. Но это не суть. Все равно, как бы, 99% звуков, ну, 95% хорошо, уходят. И это прекрасно. Спать невозможно. Невозможно в наушниках, к сожалению. Но это прекрасно, абсолютно вещь. Изобретение великолепное. Когда кто-то и где-то изобретет активное шумоподавление для помещений, да, звоните сразу. Звоните сразу. Я буду в числе первых заказчиков. А? Серьезно, серьезно. У него с Гриндевальдом отношения были любовные. У Дамблдора? Да-да, что-то там они какие-то, как я понял. Ну, это... Как же это слово? Надо такое слово говорить, чтобы и Роскомнадзор не запретил, и понятно было. Педики. Вот. Можно включить «Зимний лес», «Ночной дождь» или «Летний зной» и тоже спать, пишет Бон Джови Джон. Да мне это кажется странным, слушайте. Вот это «Зимний лес» включать. Включаешь «Зимний лес», и как будто ты вроде в лесу. Но ты же не в лесу. Это какой-то бред. Или вот костер, который над головой у тебя как будто бы горит. Вы обращали внимание, что те люди, которые изобретают вот этот белый шум, шум костра... Они микрофон помещают прямо внутрь костра, такое ощущение. И если ты наушники надел и включил шум костра, у тебя как будто, ну, голова в костре. Вот в поленье ты засунул, у тебя горит голова. Неприятное ощущение. Как будто ты уже в аду. Ага. И далеко не лучший там. Под дождь можно и... ну, понятно. Если... что? Не понимаю. Инквизиция какая-то, пишет Миша Николаев. Да, почувствуйте себя... Да-да-да, а засыпать лучше под лекции по физике. Очень тоже хорошие. хорошая вещь. Я тоже, я, да, вот эти эксперименты. А сегодня мы расскажем вам, как действует. Алексей, есть наушники в виде повязки. Они, скорее всего, и подойдут для сна, пишет Олевхов. Ну, что я могу сказать? У меня таких нет, я не знаю, подойдут они или не подойдут. Вот, поэтому не могу сказать. Вот, звук поезда, пишет Андрей. Я не понимаю тех людей, которые спят под звук поезда. Я в поезде спать не могу из-за звука поезда. Меня он всегда раздражал. Серьезно. Нет? Ребенок у меня засыпает под Б.шум. Вполне себе, пишет АК. У меня башка разваливается потом. Если вдруг вот это вот включить какой-то там водопад, костер, белый шум, красный шум, розовый, у меня башка отваливается потом. Такое ощущение, что я спал под... Под крылом Боинга, знаете, вот. Вот это некоторые люди говорят, в самолете мне так хорошо спится, как в самолете спать? Просто такой шум. Вот от этих двигателей, от всего, от ветра, который обдувает это все. Спортом надо заниматься, тогда и спать будете хорошо, пишет Макс. Очень вы умный, Макс. Перемещайтесь к моим соседям, посмотрим, как вам спорт поможет. Отлично спал под второй сезон «Бункера», пишет Евгений. Активное шумоподавление уже есть в авто, пишет Виталий. В авто есть. Но в авто же вы не будете спать. А я вам говорю про активное шумоподавление в помещениях. Вот было бы здорово, но это практически невозможно. Звук догоняющего поезда, пишет Алексей. Карате поможет, пишет XMR. Ой. Ну, что вы будете мне сейчас выпендриваться, куда вы ходите, на какие занятия, на какие вы там карате все ходите? В карате даже по голове не бьют. О чем вообще разговор? Что, какое удовольствие в спорте контактном, в котором нельзя по голове бить? Ну, что это? Это несерьезно абсолютно. А вот... А почему Wood — это Wood, а Door — это Door? Ну, там, это в написании надо. Потому что это английский язык. С соседями поможет, пишет XMR. XMR, с соседями ваше карате не поможет вам ни в чем. Как ваш бокс, как и все что угодно. Вы не будете бить соседей. Я рассказываю всем заранее, чтобы они просто не тратили время на эти глупости. Есть люди, которые потратили время на эти глупости, а потом выясняется, что это неприменимо. Бесполезно. Угу. Не поможет. Вот наушники с шумоподавлением помогут. А вот карате, бокс, тхэквондо, что там еще, не помогает никак от соседей. Никак. Вы придете к соседям, скажете, ваш ребенок бегает и прыгает. Они скажут, наш ребенок бегает и прыгает. Он должен перестать бегать и прыгать. Они говорят, да, он должен перестать бегать и прыгать. Но он не перестает бегать и прыгать. Нет, он не перестает бегать и прыгать. Но я страдаю от этого. Они такие, ну и мы страдаем от этого. Но надо что-то делать. Они говорят, надо что-то делать. Ну вы что-то делаете, но мы что-то делаем. Все? А потом вы идете вместе со своим навыком карате и что, я не знаю, пинаете столбы, околачиваете груши, так сказать. Заведите своих детей, и вам станет пофиг, пишет Дарья. Дарья, настолько пофиг мне никогда не станет, чтобы рождение детей называть «заведите детей». Вы что, заводчики детей? Родить детей можно, а завести можно собаку. Подумайте об этом. Ни разу же никогда родителей никто не называл заводчиками детей, правильно? Родите детей, и вам станет пофиг, пишет Дарья. Нет, Дарья, вам не станет пофиг, потому что ваши будут шуметь, и чужие будут шуметь. И пофиг вам не станет от этого. Вы-то спать все равно не будете. А вдруг дети спокойные будут, придется их заводить, пишет Павел. Сделать можно, пишет Добрый Дэн. Вот. И будет стерео, пишет Геннадий. За детьми еще ходят. А, вы типа за третьим пойдете? Вот это вот история, да. Дарья, может, имеет в виду взять приемных, пишет Серк. Возможно, но все равно же не... Это называется усыновить, удочерить. Вот. Но ни в коем случае это не называется завести детей. Формулировка «завести детей» более чем уверен пришла к нам из мира заводчиков собак, кошек и прочего. Из мира животных. Вот. Но почему-то стали так говорить про детей когда-то. Надо от этого избавляться, дорогие друзья. Надо от этого избавляться. Так. Сплю богатырским сном, любой шум не помеха, хоть из пушки стреляй, хоть дрова на мне кали, единственное, не научился спать, аки конь стоя, пишет Zero Cool. Очень хорошо. А разве это не называется взять в лизинг про усыновление, пишет His Shadow? Нет. Зато с детьми быстро научаешься засыпать по желанию, мгновенно, пишет Грека через реку. Устать надо по-нормальному, тогда не будет таких вопросов, под что засыпать, пишет Нико. Желаю вам и дальше оставаться в неведении. Вот, что я могу сказать всем тем людям, которые считают, что они, их невозможно разбудить, и у них все классно. Желаю вам и дальше оставаться в неведении, вот, в этом благостном. Поздравляю вас с тем, что все так сложилось в вашей жизни, и желаю вам и дальше оставаться в неведении. Корм для детей, пишет Алекс. Да-да-да, человеческий детеныш. А еще советы про бессонницу будут, пишет Бон Джови Джон. Мы вообще-то про фильмы говорили. Меня просто спросили, как я отношусь к фильму «Дюна». Я говорю, я отношусь крайне положительно к фильму «Дюна», потому что это обалденное снотворное. Это просто потрясающая вещь. Вот. Просто они там начинают. Аракис, аракис. Что-то там аракис. Аракис. И там ты уже такой думаешь. Арахис? Почему так похоже? Это как-то связано, не связано. Они там специя, арахис. Арахис со специями. Да. Фриман, арахис, специи. Хорошо так. Это прям как вот это вот там. Ну, имя его не называть, а он подошел, бомбалбор там какой-то. А это ему сказала, которая, она вот Гермиона, и она там, она вот очень любила учиться. И мы пойдем в сказочный лес, а там еще были там, Левиоса. Гладиатор 2 это там, где римский император... Негр, пишет Федоров. Ну нет, он там не становится императором. Но не суть, все равно там бредер. Там даже, даже несмотря на то, что он не становится императором, там все равно бредер. Во всем. Фильм «Гладиатор 2» бредер полный. Смотреть крайне не рекомендуется. Только тем, кто никак и никогда не интересовался античной историей как таковой, вообще историей Рима древнего. Вот если вы не интересовались, тогда можно посмотреть, и вам даже может покажется это убедительным. Так вообще в целом ни в коем случае смотреть нельзя. Катастрофа полная. Ну, по типу, как, знаете, да, там, советские радистки на фронте с силиконовыми вот этими губами. Вот по типу того. Вот. Попытался на новогодних праздниках посмотреть «Мастера и Маргариту», не получилось, а вот так Нива зашло. Что такое «вот так Нива»? Не понимаю. Не смотрел до конца ни одной части «Гарри Поттера», потому что засыпал, пишет Александр. Так это потому, что вы еще не знаете, что есть такое. Может быть, не смотрели, а может быть... Короче, «Властелин колец». Это вообще, я даже не смогу пересказать вам первой части. Идеально. Это мой любимый фильм для засыпания. Когда я понимаю, что вообще ничего не помогает. И поэтому я всегда держу про запас этот фильм. Я его не включаю практически никогда. Потому что все остальное тоже работает. Но если вдруг нужно вот прямо 100% улететь, это, безусловно, 100%, конечно же, «Властелин колец». Любая серия, я в них не разбираюсь. Абсолютно. Я не знаю, как это устроено. Я не знаю. Один раз я досмотрел, где старик с бородой, какой-то мост и дракон, что ли, что-то типа дракона огнедышащего, и он на мосту, вот клянусь, вот он там что-то бьет по этому мосту, и этот мост рушится, и этот дракон что-то какой-то летит, вот до этого момента досмотрел. Это где? Это где я был? Кто, кто? Там огненный демон, мне говорят, да? Это много я посмотрел или нет? Мало, да? Ну, серьезно, ну что смеешься? Это мало, да? Это начало самое? Да, это первый фильм. В гоблинском переводе? Не-не-не. Почти половина первого фильма. Ну, значит, вот почти половина. Ну, это так, это замечательный фильм. Я, кстати, не понимаю, почему у нас таких фильмов не снимают. Я искренне не понимаю, почему у нас таких фильмов не снимают. Я очень любил советский фильм «Красная шапочка» с Поплавской, где в Африке реки вот такой ширины. Кстати, вы знаете, да, сейчас перепели эту песню? Вы знаете, да? Бесстыдно украли эту песню американская какая-то певица. Черт, я не смогу ее найти. Может, кто-то знает? Какая-то американская певица бесстыдно украла этот ход и использует, и сейчас это везде гоняют. Кто-то знает, кто-то в курсе, кто перепел «Красную шапочку». Короче, фильм классный, я под него всегда засыпал. Не знаю, почему я всегда попадал днем, и я прям днем прям пам, и улетал под него. Очень хороший фильм. У нас есть сериал «Слепая» и сериалы про ментов, пишет Юрий. О, еще есть обалденный сериал американский про маньяка, значит, настоящий детектив. Я помню, как я его посмотрел. Я, короче говоря, включил его, серьезно рассказываю, первую серию. Уснул и проснулся, короче, просыпаюсь, и там они в каком-то таком кругу непонятном, и по центру этого круга какое-то дерево, и они вокруг этого дерева бегают, и какой-то тип маски, и, короче, он то ли убивает, то ли что. И все, это, оказывается, была последняя серия. Представляете, я вообще обалдел. Это настолько хороший сериал. Ой, песня. Леди Гага перепела нашу «Красную шапочку». Как называется трек? Я вам включу. Давай, Леди Гага, сейчас, Леди Гага, да? Своровала бесстыжа. А она выплачивает деньги? Перепела «Красную шапочку». Сейчас мы ее бесплатно тоже вам включим. Так. Гаги. Песня называется... Называется... Дисайс? Решение? Как это перевести? Черт его знает. Поехали. Поехали! Включай. Вот, слушайте, это же... Громче, громче. Ай! Сейчас вы все поймете. Это болезнь переводится. Мне кажется, болезнь, да? Вот смотрите. По тексту, по барабану что там. Ее рвет. Ну, пока это неинтересно. Пока это начало. Сейчас вы все узнаете. О! Че, нет что ли? Брест говорит, а неплохая песня. Включи «Красную шапочку». Вот мы послушали, да? Вот «Красную шапочку». Песня «Красной шапочки». А, в Африке реки вот такой ширины. Да нет, пишет Сергей. Чё нет, когда да? Да ну не похоже. Да у вас слуха нет просто. Не похоже. Вы ещё скажите, что гимн Казахстана не похож на гимн Америки.
Если долго-долго-долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке, то потихоньку бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, верно, то, возможно, можно, можно в Африку прийти. А-а-а, в Африке реки вот такой ширины. А-а-а, в Африке гор вот такой вышины. А-а-а, крокодилы, бегемоты, а-а-а, обезьяны, кошелки.
что, не похоже, что ли? Что вы мне рассказываете? Все, все, тормози, тормози, старик, тормози, все, классно, я понял. Ну, все похоже, а вы говорите, нет, не похоже. Конечно, похоже. Не могу вам найти, я помню, какие-то рэперы записали на красную шапочку трек. Вот я запомнил, что он был 2000 года. Вот, потому что там 2000. И там прям вообще было, прям вот вообще красная шапочка играла. Не могу вспомнить, кто. Кто-то, по-моему, из Wu-Tang. Что-то такое. Но это отдельный тоже разговор, оно и не нужно вам. Смысл в том, что, смотрите, это Леди Гага украла ход из советской песни, прекрасный. Сейчас деньги зарабатывает. Один в один Леди Гага, пишет ВДР. Так я вам и говорю. Отнюдь не похоже, пишет Макс. Вы не музыкант просто, у вас нет слуха. Признайте честно, Макс, вы не музыкант. Права на некоторые советские мультфильмы тоже вроде зарегистрировали на себя разные заграничные правообладатели. Будем надеяться, что тут Гаги, что дом Гаги сгорел, пишет Александр. Будем надеяться, конечно. Советская девочка поет лучше, мадам Гаги. Так это Яна Поплавская, вы что, не в курсе, что? А, правда, я не знаю, она сама пела или не сама. За уши притянута, пишет Смит. За уши ваши знаете, что куда притянуто? А это явно воровство. Включите Гагу еще раз. Включишь. Сомнительно, но окей. Вы кого цитируете, Алексей? Вы гниль цитируете всякую, не цитируйте их. Засудить эту Гагу за права и все, пишет Геннадий. Гага норм, сама сочиняет, сама поет. Ага, из советских фильмов ворует. Сразу на припев. Сразу на припев. Вот оно, вот оно. Чего? Думаете, она специально? Конечно, специально. Вот. Крокодилы-бегемоты. Смотри. Обезьяны-кошелоты. Зеленый попугай. Жалкая воровка. Вот, просто... Как ей не стыдно врать. Почему все ваши песни — это сворованные советские песни, Леди Гага? Почему все ваши песни? Она такая: встал и вышел отсюда. Мне не нравится твоя красная рубашка в клетку. Встал и вышел отсюда. Вот. Ой, помните, да, были времена, такое вот обсуждалось даже, кому-то было интересно. Вот. Доверимся слуху Алексея, все-таки столько лет, тренировки от соседей, пишет Евгений. Да и с вами тоже разговаривать одно удовольствие, чего уж тут говорить. Ну, теперь осталось Бедросовичу спеть и Гагу взять и перепеть, пишет Стас Лока. Ничего своего придумать не могут. Конечно, они ничего своего придумать не могут. Телевизор не они придумали, радио не они придумали, бумагу не они придумали, порох не они придумали, песню свою, вот, дизиз. И то они сами придумали, все украли у нас. Это же всем очевидно и известно. Вот, утечка мозга, как говорится. Про красную шапочку поет Ольга Рождественская. Да, спасибо большое. А вот. А Гага разве родом не из города, где привоз, пишет дед Зая. А, так это украинцы. Все понятно, она украинка. Ну, тогда точно украли. Тогда точно украли, это 100%. Тут даже можно не сомневаться. Ладно. О чем это все? Скоро не... Ну, ладно, не буду говорить. В общем, будет все хорошо. Гимн у Казахстана своровали, пишет Андрей Шнайдер. То тоже правда. А, Гага итальянка, пишет Брис Шенли. Ага, да-да. На чемпионате мира в России, который проходил, наши тоже говорили, что итальянцы. Вот. Ну, наши парни с Кавказа говорили, мы итальянцы. Вот. Многие тогда были обмануты, чего уж говорить. Вот и Гага тоже итальянка, конечно. Верим на слово. Ага. 10:00, прощаемся, значит, до завтра. Завтра уже увидимся, услышимся. Вот, созвонимся. И да пребудет с вами сила.